Глава 27.
Внимание! Вы находитесь во владениях тьмы. Предупреждение! Эти земли враждебны для вас.
Перечитав системное сообщение, появившееся, когда мы с Гаврюшей пересекли условную границу между локациями, я усмехнулся. А то я не знаю, что они враждебны. Мы вылетели вперед на разведку, оставив флотилию рядом с мрачным пределом, огромным островом, который находился у самой границы ничейных земель. Остров был абсолютно необитаем, равно как и множество подобных ему островов, разбросанных вдоль побережья Большой Земли. Все понимали, что эти куски безжизненной суши — это некие заготовки перед открытием грандиозного ивента «Морской мир». Что там придумали разрабы, еще было не совсем понятно. Официальные промо-ролики, которые периодически появлялись на ТВ и в сети, мало о чем говорили. Единственное, о чем сообщалось, это о появлении новых подводных рас, которые, в свою очередь, будут иметь свои территории на дне океанов. Словом, мой поход был сейчас кстати. Позднее, с появлением всяких тритонов и других подводных жителей, мы уже так просто не поплаваем. Конечно, у тех, кто готовился к ивенту, будет приличная фора, когда исчезнет барьер, ранее не пускавший игроков вглубь океанов к неизведанным землям и материкам. Пока игроки, выбравшие морские расы, наберут уровни и окрепнут, пройдет некоторое время, за которое кланы успеют застолбить себе самые лакомые отрезки суши. Я, к примеру, именно так и намерен поступить. При этом я не собираюсь враждовать с будущими повелителями морей и океанов. Уверен, у нас всегда найдется, что друг другу предложить. Гаврюша, заложив крутой вираж, пролетел над ночным портовым городом, который назывался Остгартом, и завис прямо над бастионом тьмы, большой крепостью, являющейся штаб-квартирой независимых и повелителей хаоса. Как и ожидалось, в крепости и в самом городе было довольно пусто. В основном по улицам передвигались только работяги, что трудились в ночную смену, да редкие патрули, состоящие из низкоуровневых игроков. Та же картина была и в крепости. На стенах и смотровых башнях я не увидел ни одного стражника. Вся охрана, видимо, находилась внутри казарменных помещений. По сути, ничего удивительного в этом не было. Во-первых, те, кто должны были нести службу, не являлись профессиональными военными. Они были обычными людьми, пусть и членами таких сильных кланов. Во-вторых, у крепости имелась магическая защита, которую так просто с наскока не пробьешь. Ну и в-третьих, они все справедливо полагали, что никому в здравом уме просто не придет в голову идти на штурм крепости, которая являлась штаб-квартирой двух сильнейших темных кланов. Я здесь уже бывал и не один раз. Надо было все внимательно изучить перед походом и составить подробный план, а также определиться с точной датой нападения. С последним мне помог Макс, сын Романа Тарасовича. По моей просьбе парень постоянно мониторил в сети все значимые события, связанные с лидерами этих кланов. Их официальные соцсети, а также соцсети их родственников, наконец, это принесло плоды. Кое-что назревало. Какой-то очень значимый праздник, о котором очень часто постила эта публика. Сопоставить все факты не составило труда. Мы поняли, в честь чего сей сабантуй. Дело в том, что уже давно в сети мусолятся разговоры о слиянии этих двух кланов. Общий город, верфь, главная крепость с арсеналом, хранилищем, тотемом и алтарем воскрешения. Все говорило о том, что в Зазеркалье появится новый крупный игрок. Вне всяких сомнений, этой ночью все лидеры и топы независимых и повелителей хаоса собрались в Реале в одном элитном ресторане на юге Франции, чтобы отпраздновать именно это знаменательное событие. Разворачивая Гаврюшу, я улыбнулся. Эта ночь идеально подходит, чтобы нанести ответный визит тем, кто думал, что нападение на Ванбург останется без ответа. Слишком много они о себе возомнили, за что и будут наказаны. Новость о том, куда именно и с какой целью мы направляемся, произвела фурор в рядах игроков Стальной Сотни. На фоне того, что я собирался сделать, предыдущие рейды светлых на земле темных можно было назвать мелкими вылазками. В истории Зазеркалья еще никто и никогда не проводил таких массированных атак. Поэтому народ последние дни плавания находился в возбужденном состоянии. Стоит ли говорить о том, что все игроки прекрасно понимали, что такая возможность выпадает один раз в жизни, и что этот рейд, несомненно, войдет в историю. А частью истории, как известно, все хотят стать и желательно быть в ней победителями. Так что, когда спустя час на горизонте показалась полоска суши, народ был на взводе. Глаза Тонора горели, а руки подрагивали. «Слияние!» — хриплым от волнения голосом произнес он. «Вы все продумали!» «Все верно», — спокойно ответил я. «Но успеем ли мы?» — быстро спросил он. «Сколько у них займет времени, чтобы добраться до ближайшего модульного комплекса?»
«Ближайший комплекс находится в 2 часах езды от ресторана, где у них проходит банкет», — ответил я. «Но это не важно. Большинство из них не смогут войти в игру».
Тонор нахмурился. «Почему?»
Я усмехнулся. «Ресторан, банкет, алкоголь».
Тонор вздрогнул и хлопнул себя по лбу, а затем начал быстро говорить, расхаживая из стороны в сторону. «Точно! Алкоголь! Операторы их просто не допустят к модулям! Вы страшный человек, Олег Иванович! Одним махом вы лишили защитников почти всех топов! А как быть с остальными членами клана? Как только будет объявлена тревога, в игру хлынут толпы игроков. Вы их будете убивать, они снова будут возрождаться. В главном алтаре уйма энергии.
Именно поэтому моя главная цель — их алтарь. Ну и тотем, конечно. Но уничтожение алтаря в приоритете».
Тонор замер на месте с вытаращенными глазами. «Вы хотите вывести их игроков из игры на неделю?»
«Именно», — подтвердил я. «Уничтожим алтарь, и все, у кого есть привязка к нему на воскрешение, выпадут из игры на 7 дней». Об этом я вычитал в инфопортале. Если уничтожить точку привязки игрока, то он в течение недели не сможет воскреснуть. Когда срок штрафа истечет, игрок может выбрать любую другую точку возрождения. «Осталось понять, как много бойцов мы нейтрализуем таким образом», — добавил я.
«Шутите?» — ожил Тонор. «Да почти всех! Это же алтарь Остгарта! Это самая безопасная точка привязки независимых и повелителей! Кроме того, если все получится, вы будете первым, кто это сделает!»
«Вождь, все готово, мы можем начинать!»
Голос Притуса у меня за спиной заставил прервать беседу с Тонором и обернуться. Я взглянул на моего главного инженера и командира всей нашей артиллерии.
«Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?» — спросил я.
«Да, вождь», —
кивнул Притус, поправив свои очки.
«Приоритет — магический щит крепости.
Уничтожь его как можно скорее», — произнес я.
«Можешь начинать».
Когда Притус удалился, я краем глаза заметил, как поежился Тонор, смотря на удаляющуюся спину инженера.
«Дмитрий Андреевич», — спросил я, — «что с вами?»
Тот вздрогнул, а потом, подумав немного, ответил.
«У меня от вас и от ваших сотников мурашки по коже. От этого так вообще...»
Мои брови поползли вверх.
«Притус? Чем он вас пугает? Этот эскин имеет вид интеллигента-очкарика, но его взгляд...» — задумчиво произнес Тонор.
«Сложно объяснить. Одним словом, я рад, что мы с вами на одной стороне».
Я хотел было ответить, но меня прервал первый залп наших броков. 6 десятков конструктов Энонов нового поколения почти одновременно выпустили свои энергоснаряды в сторону главной крепости независимых и повелителей хаоса. Я проследил за полетом одного из этих снарядов, прочертив по небу огненно-рыжую дугу, пульсирующий магический сгусток размером с бычью голову обрушился на ближайшую башню. Магический купол, закрывавший крепость, тут же мигнул и поглотил наш снаряд. А в следующую секунду поверхность щита часто-часто замигала от многочисленных попаданий энергосгустков. Мгновение, и дружный залп броков отправил новую порцию снарядов в сторону города, а спустя несколько секунд еще одну и еще. Пока Притус был занят защитой крепости, наши викинги брали на абордаж корабли темных кланов, что мирно покачивались на волнах в закрытой бухте. Дракары, словно стая пираний, накинулась на туши 12 галеонов, облепив их со всех сторон. Не прошло и нескольких минут, как Бернир с довольной рожей докладывал мне о захвате новых кораблей.
«Стражники оказались хлюпиками!» — насмешливо прорычал он. «Они даже не успели ничего понять!»
Я одобрительно кивнул и спросил. «Наши потери?»
«Несколько царапин!»
— пренебрежительно отмахнулся Бернир и добавил.
«Ну, разве что рыжий кроп себе лоб рассек. Этот болван зацепился ногой за канат, когда перелазил через борт».
Сообщение о незадачливом абордажнике тут же вызвало волну хохота среди кальтов. «Рыжий кроп — знаменитая личность, вечно во что-то влипает». Я улыбнулся и произнес.
«Благодарю, друг мой, за хорошие новости. Можете начинать высадку».
Бернир хищно улыбнулся в ответ и слегка склонил голову.
«Слушаюсь, вождь».
Когда наш адмирал-викинг удалился, рыча на ходу команды, я обратил внимание на Тонора. Тот стоял у борта и во все глаза наблюдал за происходящим. Ночное небо то и дело вспыхивало от залпов энергоснарядов, освещая все вокруг. Со всех сторон доносились крики сотников и десятников, а также рев многотысячного морского десанта. Видимо, почувствовав мой взгляд, он обернулся. Его глаза горели диким огнем.
«Олег Иванович, я впервые участвую в чем-то подобном. Подумай только, вы за несколько минут лишили 2 сильнейших клана их флотилии. Уже только этого трофея достаточно, чтобы повернуть назад».
Я усмехнулся. «Все только начинается, Дмитрий Андреевич». Тем временем улицы города опустели. Работягам не надо было объяснять, чем для них может закончиться случайная травма, оставленная высокоуровневым НПС. Так можно и несколько суток без работы просидеть, либо тратить деньги на целителей, что особенно нежелательно. Я, конечно, дал четкий приказ, работяг ни в коем случае не трогать, но в горячке боя все может произойти. Патрульные, что курсировали по городу, попытались было оказать сопротивление, но надолго их не хватило. Многотысячная армия, словно морская волна, поглотила город, а вместе с ним его улицы и низкоуровневых игроков. Я взглянул на таймер. Еще четверть часа. Уже очень скоро начнут заходить в игру остальные защитники. Чат, который ожил после того, как мы начали атаку, взорвался гневными сообщениями. Темные буквально засыпали меня оповещениями о занесении моего имени в свои черные списки. Судя по тому, как поморщился Тонор, ему тоже досталось.
«Вас не пугают последствия вашего поступка?» — неожиданно спросил он. «Они ведь не забудут, кто разрушил все их надежды».
«И правильно сделают», — ответил я. «Именно за этим я и пришел. Мне важно, чтобы все очень хорошо запомнили этот день. Не только лидеры независимых и повелители хаоса. Это мое сообщение для всех кланов, как светлых, так и темных. А по поводу надежд, надо было спокойно заниматься строительством своих кораблей и готовиться к ивенту, но они почему-то решили напасть на мой город. Они думали, что они неприкасаемые и могут делать все, что им заблагорассудится. Думаете, я не осведомлен, скольким кланам они испортили жизнь? Пришло время преподать им урок». Словно по заказу, после моих слов, непрерывно мигающий магический купол, закрывавший бастион тьмы, вспыхнул мириадами разноцветных искр и растворился в воздухе. Следующие несколько десятков энергоснарядов уже рухнули на незащищенные стены крепости. Притус дал еще несколько залпов и не остановился, пока не превратил некогда неприступную крепость в жалкие руины. Дружный рев тысяч глоток, и армия кальтов рванула вперед. Из крепости на моих воинов обрушился редкий дождь из стрел и атакующих магических заклинаний. По всей видимости, кто-то из игроков, помимо стражников, успели все-таки войти в игру. Но это уже не важно. Их слишком мало, чтобы отразить атаку наших легионов. Магия 200 шаманов, что отправились с нами в поход, надежно защищала воинов от атак игроков. Магические щиты вспыхивали разноцветными всполохами, поглощая урон. Я видел, как погибали защитники крепости, а потом появлялись в других местах, продолжая атаковать нападающих. Уверен, если бы не хитрость с банкетом, мы бы получили более серьезный отпор, и потерь с нашей стороны было бы больше.
«Ну вот и все», — произнес я, закрыв сообщение системы об уничтожении алтаря на территории Бастиона Тьмы.
Итого на все про все ушло чуть больше часа.
«У меня просто нет слов», — тихо произнес Тонор, во все глаза наблюдая за тем, как мои кальты грузят на корабль тотемы кланов, независимых и повелителей хаоса.
Там же суетились и игроки из Стальной Сотни, участвовавшие в штурме города и крепости. Судя по светящимся физиономиям, им тоже удалось поживиться трофеями.
«Что дальше?» — повернулся ко мне Тонор.
«Идем домой», — спокойно ответил я. «Нам здесь больше нечего делать. Хотя нет. Еще одно дело. Со мной хотят побеседовать. Присоединитесь?» Он некоторое время молчал, видимо, советовался с лидерами своего клана, а потом поднял голову и кивнул. «Тогда полетели», — сказал я, призывая Гаврюшу. Пока летели над разрушенным городом и крепостью, Тонор вертелся, словно непоседливый ребенок. Пришлось успокаивающе похлопать Хагера по шее, ему не очень нравились суетливые седаки. Хотя Тонора я понимал, он сейчас пытался все подробно заснять. Не удивлюсь, если узнаю, что он вел прямую трансляцию. Нас ждали на окраине локации. Отряд из 20 бойцов, уровни за 300. Я присмотрелся, ни одной эмблемы независимых или повелителей хаоса. Даже удивительно. Было бы интересно пообщаться с ними. Представители нескольких темных кланов выглядели, мягко говоря, обалдевшими. То и дело они бросали ошарашенные взгляды в сторону развалин за моей спиной. Еще час назад там находился один из самых защищенных и богатых городов. И прямо сейчас его банально грабили наглые неписи и представители Стальной Сотни. «Господа», — кивнул я, — «внимательно вас слушаю».
«Ты ведь понимаешь, что за этот беспредел тебе придется ответить», —
грозно прошипел Альф под ником «Одинокий волк». «Тебе лично или вашему клану?» — ледяным тоном спросил я, сверляя его немигающим взглядом. «Мне просто важно понять, это угроза от всего клана Серебряной Мантикоры. Если это так, тогда мы сейчас к вам заглянем. Вы ведь, кажется, обретаетесь на побережье, только южнее. Городок Рибера, если я не ошибаюсь. У вас там в порту два галеона пришвартованы. Будет нам компенсация за потраченное время».
Одинокий волк под моим напором побледнел и как-то сразу сдулся и даже сделал шаг назад. Или это его потянул за плащ кто-то из задних рядов? Видать, сокланы подсуетились, чтобы не отсвечивал.
«Слушай ты, давай полегче с угрозами», —
рыкнул широкоплечий горд под ником «Каратель».
«Иначе...»
«Иначе что?» — перебил я его. «Что ты мне сделаешь? Я понимаю, что вы привыкли, прикрываясь эмблемами своих кланов, кошмарить всяких нубов и работяг, которые не способны дать сдачи. Но сейчас, здоровяк, ты должен понимать, что придется отвечать за каждое свое слово. Посмотри вон туда!» Я кивнул себе за спину. «Если вы еще не поняли, тогда я вам объясню. Эти люди посчитали, что безнаказанно могут прийти ко мне в дом и разрушить его. Они подумали, что они неприкасаемые, за что и поплатились».
«Если бы все топы их кланов были здесь, вас бы раскатали!»
выпалил кто-то из задних рядов. «Если бы да кабы», хмыкнул я. «Пока я никого из них здесь не вижу».
«Ты подло напал ночью, как трус!»
Все тот же писклявый голос. «А ты, умник, хотел, чтобы я объявил во всеуслышание о своем приходе?» — хмыкнул я. «И, кстати, мы здесь двое против всех вас. И прежде чем обвинять кого-то в трусости, для начала надо перестать прятаться за спинами своих товарищей. Или это для тебя в порядке вещей?» Игроки зашевелились и заворчали. Но я неожиданно увидел во взглядах некоторых одобрение моих слов. А вот обладатель писклявого голоса так и не показался. «Ладно», — сказал я. «Разговора, похоже, не получилось. Уходим». Все это время молчавший Тонор кивнул и собрался было последовать за мной, но его остановил выкрик одного из темных.
«Эй, Тонор! Ты ведь понимаешь, что остальной сотни теперь хана! Теперь все знают, кто поддержал этого психа!»
Положив ладонь на плечо Тонору, который хотел было что-то ответить, я произнес: «Передайте своим боссам, что стальная сотня является союзником рыжих сов. Пусть несколько раз подумают, прежде чем предпринимать какие-то враждебные действия против этого клана. Как мы умеем отвечать, вы уже видели. И, кстати, передайте своим хозяевам еще кое-что. Пускай в следующий раз приходят на переговоры сами. Мы только зря время потеряли».
Когда Гаврюша поднял нас в небо, Тонор с усмешкой произнес: «Вы ведь с самого начала знали, что на переговоры заявятся обычные балбесы. Но все равно решили поговорить с ними. Зачем? Это ведь действительно потеря времени».
«Вы правы», — кивнул я. «Но на самом деле мне было не важно, кто именно придет на переговоры. Я сделал несколько объявлений, и меня теперь все услышат».